Часть вторая. Зима. Глава шестая. Первый месяц зимы, четвертый день. Первое. У Ренесенп вошло в привычку почти каждый день подниматься к гробнице. Иногда она заставала там Яхмоса и Хори, иногда одного Хори, а иногда никого. Но каждый раз Ренесенп испытывала странное чувство умиротворения и покоя, словно она избежала какой-то опасности. Больше всего ей нравилось, когда Хори был один. Его серьезность, а также то, что он воспринимал ее приход как само собой разумеющееся, не задавая никаких вопросов, все это доставляло ей странное удовольствие. Она сидела в тени у входа в грот, приподняв одно колено и обхватив его руками, и смотрела поверх зеленой ленты полей на сверкающие воды Нила, вблизи бледно-голубые, а дальше расцвеченные самыми разными оттенками, переходящими друг в друга, желтовато-коричневыми, кремовыми и розовыми. Впервые Ренесенп пришла сюда несколько месяцев назад, побуждаемая внезапным желанием укрыться от вездесущих женщин. Она жаждала покоя и дружбы и нашла их здесь. Стремление убежать никуда не делось, но теперь его причиной было не горе и не желание укрыться от домашней суеты. Это было нечто более определенное, пугающее. В один из дней она призналась Хори: «Я боюсь». «Чего ты боишься, Ренесенп?» Он серьезно посмотрел на нее. Женщина на минуту задумалась, потом с расстановкой произнесла: «Помнишь, ты как-то говорил мне о двух разновидностях зла? Одно приходит снаружи, а другое изнутри». «Да, помню». «Потом ты объяснил, что имел в виду болезни, которые поражают фрукты и зерно. Но я думала об этом. Ведь то же самое происходит с людьми». Хори медленно кивнул. «Значит, ты увидела». «Да, ты права, Ренесенп. Это происходит сейчас, прямо здесь, в доме», — с жаром сказала Ренесенп. «Зло пришло снаружи, и я знаю, кто его принес. Нафрет». «Ты так думаешь?» — спокойно уточнил Хори. Ренесенп энергично кивнула. «Да-да, я знаю, о чем говорю. Послушай, Хори, когда я пришла к тебе сюда и сказала, что в доме ничего не изменилось, даже ссоры с Атипи и Кайт, это была правда. Но эти ссоры, Хори, были не настоящими. Я хочу сказать, что с Атипи и Кайт получали от них удовольствие. Так быстрее проходило время, и они обе по-настоящему не злились друг на друга. Но теперь все иначе. Теперь они не только говорят друг другу грубые и неприятные слова, они говорят эти слова с намерением причинить боль и радуются, когда им это удается. Это ужасно, Хори, ужасно. Вчера Сатипи так разозлилась, что воткнула длинную золотую булавку в руку Кайт. А два или три дня назад Кайт уронила тяжелую медную кастрюлю с кипящим жиром на ногу Сатипи. И так во всем. Сатипи бронит Яхмоса до поздней ночи. Нам хорошо слышно. Яхмос выглядит больным, усталым и запуганным, а Сибек уходит в деревню к женщинам. Домой он возвращается пьяным, кричит и хвастается своим умом. «Да, кое о чем мне известно», — медленно произнес Хори. «Но почему ты винишь Нафрит?» «Потому что это ее рук дело. Все всегда начинается с ее слов. На первый взгляд незначительных, но хитрых. Нафрит вроде заостренной палки, которой подгоняют валов. Она умна и знает, что нужно говорить. Иногда мне кажется, что это Хинет подсказывает ей». «Да», — задумчиво произнес Хори, — «вполне возможно». Ренесенп передернула плечами. «Я не люблю Хинет. Ненавижу ее манеру подкрадываться. Она так предана всем нам, но никому ее преданность не нужна. Не понимаю, как могла моя мать привести ее сюда и так сильно ее любить?» «О чем мы знаем только со слов самой Хинет», — сухо заметил Хори. «Почему Хинет так привечает Нафрит? Ходит за ней по пятам, нашептывает, заискивает. О, Хори, я правда боюсь. Я ненавижу Нафрет. Я хочу, чтобы она уехала. Она красивая, жестокая и плохая». «Какой же ты еще ребенок, Ренесенп?» — улыбнулся Хори и шепотом прибавил. «Сюда идет Нафрет». Ренесенп оглянулась. Вместе с Хори они смотрели, как Нафрет медленно поднимается по тропинке на крутом склоне скалы. Она улыбалась и что-то негромко напевала. Добравшись до того места, где они сидели, Нафрет огляделась и улыбнулась, не в силах скрыть своего любопытства. «Вот, значит, где ты каждый день прячешься, Ренесенп?» Ренесенп не ответила. Она сердилась, словно ребенок, чье убежище обнаружили взрослые. Нафрет снова огляделась. «Так это и есть знаменитая гробница?» «Совершенно верно, Нафрет», — ответил Хори. Она посмотрела на него, и ее губы растянулись в хищную улыбку. «Не сомневаюсь, что ты извлекаешь из нее выгоду, Хори. Мне говорили, ты искусен в делах». В ее тоне проступала неприязнь, но Хори никак не отреагировал, продолжая улыбаться своей спокойной, серьезной улыбкой. «Она выгодна всем нам. Смерть всегда приносит выгоду». Вздрогнув, Нафрет окинула взглядом столы для приношений, вход в усыпальницу и фальшивую дверь. «Ненавижу смерть!» — с отвращением воскликнула она. «Напрасно!» — тихо возразил Хори. «У нас в Египте смерть — главный источник богатства. Смерть оплатила драгоценные камни, которыми ты себя украшаешь, Нафрет. Смерть кормит и одевает тебя». Она удивленно смотрела на него. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что Имхотеп — жрец Ка, хранитель гробницы, и все его земли, весь скот, весь лес, весь лен, весь ячмень — это наследство гробницы». Он умолк, потом продолжил задумчивым тоном. «Мы, египтяне, странные люди. Мы любим жизнь, но начинаем очень рано готовиться к смерти. Вот на что тратится богатство Египта. На пирамиды, гробницы, наследство гробниц».
«Перестань говорить о смерти, Хори!» — крикнула Нафрет. «Мне это не нравится!»
«Потому что ты настоящая египтянка. Потому что ты любишь жизнь. Потому что иногда ты чувствуешь рядом с собой дыхание смерти».
«Замолчи!»
Нафрет шагнула к нему, но затем пожала плечами, отвернулась и стала спускаться по тропинке. Ренесенп удовлетворенно выдохнула. «Хорошо, что Нафрет ушла», — с детской радостью сказала она. «Ты напугал ее, Хори». «Да, и тебя тоже, Ренесенп». «Нет», — голос молодой женщины звучал не совсем уверенно. «Все так, как ты сказал. Только я никогда об этом не задумывалась. Мой отец и вправду жрец Ка». «Весь Египет одержим смертью», — с неожиданной горечью воскликнул Хори. «И знаешь почему, Ренесенп? Потому что наше тело имеет глаза, а разум нет. Мы не можем вообразить себе другой жизни, жизни после смерти. Мы представляем ее как продолжение того, что нам уже знакомо. У нас нет истинной веры в богов». Ренесенп изумленно посмотрела на него. «Как ты можешь такое говорить, Хори? У нас очень много богов. Так много, что я даже не могу вспомнить всех. Например, вчера вечером мы рассуждали о том, каких богов предпочитаем. Себеку нравится Сахмет, а Кайт обязательно молится Месхинет. Камени всегда клянется именем Тота, потому что он писец. Сатипи предпочитает Гора, бога с головой сокола, и нашу местную богиню Меретсигер. Яхмос говорит, что нужно молиться Птаху, потому что он создал все на свете. Мне самой больше нравится Исида. Ахинет молится нашему местному богу Амону. Она говорит, среди жрецов распространяются пророчества, что однажды Амон станет главным богом всего Египта, поэтому она приносит ему подношения даже теперь, когда он еще младший бог. И еще у нас есть Ра, бог солнца, и Осирис, перед которым взвешивают сердца мертвых». Ренесенп умолкла, чтобы перевести дух. Хори ласково улыбался ей.
«А в чем разница между Богом и человеком, Ренесенп?» Она с удивлением посмотрела на него.
«Боги, они умеют творить чудеса.
И все?»
«Я не понимаю, о чем ты, Хори?»
«Я имею в виду, что для тебя Бог. Это всего лишь мужчина или женщина, которые умеют делать то, на что не способны обычные мужчины и женщины.
Ты говоришь такие странные вещи? Я тебя не понимаю».
Ренесен позадаченно посмотрела на него, потом перевела взгляд на долину, и ее внимание привлекла необычная сцена.
«Смотри!» — воскликнула она. «Нафрет разговаривает с Себеком. Она смеется».
«Ой!» — Ренесен позадохнулась.
«Нет, ничего. Мне показалось, он собирается ее ударить. Она возвращается в дом, а Себек поднимается сюда».
Появился Себек, мрачнее тучи.
«Чтобы ее крокодил сожрал эту женщину!» — воскликнул он. «Мой отец совершил ужасную глупость, когда взял ее в наложницы».
«Что она тебе сказала?» — полюбопытствовал Хори.
«Оскорбляла меня, как всегда. Спросила, доверил ли мне отец еще раз продать лес. У нее язык как жало змеи, я бы ее убил».
Он сделал несколько шагов по площадке, подобрал камень и швырнул вниз в долину. Камень ударился о скалу, и этот звук, похоже, доставил удовольствие Себеку. Он поднял камень побольше и отпрыгнул назад, заметив свернувшуюся под ним змею, которая подняла голову. Змея с шипением поползла прочь, и Ренесенп увидела, что это кобра. Схватив тяжелый посох, Себек яростно набросился на змею. Ловкий удар отбросил ее назад, но Себек продолжал хлестать ее. Голова его откинулась назад, глаза блестели, с губ слетело какое-то слово, которое Ренесенп не расслышала.
«Прекрати, Себек, остановись, она мертва!»
Мужчина замер, затем отбросил посох и рассмеялся.
«Одной ядовитой змеей меньше!»
Он снова рассмеялся и стал спускаться по тропинке. К нему вернулось хорошее настроение.
«Мне кажется, Себеку нравится убивать», — тихо сказала Ренесенп.
«Да». В ответе Хори не прозвучало удивления. Он просто признавал факт, очевидно, уже давно ему известный. Ренесенп повернулась к нему.
«Змеи опасны, но эта кобра была такой красивой», — задумчиво произнесла она.
Ренесенп посмотрела на искалеченное тело змеи и вдруг почувствовала, как у нее сжалось сердце. «Помню, когда мы были маленькими», — задумчиво произнес Хори, «Себек набросился на Яхмоса. Тот был на год старше, но Себек больше и сильнее. В руке у него был камень, и он бил им по голове Яхмоса. Прибежала твоя мать и разняла их. Я помню, как она стояла и смотрела на Яхмоса, как она кричала: «Так нельзя делать, Себек, это опасно! Говорю тебе, это опасно!» Хори немного помолчал, потом продолжил. «Она была очень красивая. Я так думал, когда был еще ребенком. Ты похожа на нее, Ренесенп».
«Правда?»
Ренесенп было приятно это слышать. «А Яхмосу сильно досталось?»
«Нет, не так сильно, как казалось. На следующий день Себеку было очень плохо. Наверное, чем-то отравился. Но твоя мать сказала, что виновата его злоба и жаркое солнце. Была середина лета».
«Себек очень вспыльчивый», задумчиво произнесла Ренесенп. Она снова посмотрела на мертвую змею и, вздрогнув, отвернулась.
Второе.
Вернувшись к дому, Ренесенп увидела Камини, который сидел на галерее со свитком папируса в руках. Юноша напевал. Она остановилась, вслушиваясь в слова. «В Мемфис хочу поспеть и Богу пта взмолиться. Любимую дай мне сегодня ночью. Река, вино, бог пта, ее тростник. Растений водяных листы, богиня Сехмет, бутоны их, богиня Иорит. Бог Нефертум цветок. Блистая красотой ликует золотая, и на земле светло. Вдали Мемфис, как чаша с померанцами,
поставлен рукою Бога. Сноска. Золотая эпитет богини любви и радости Хатор.
Он поднял голову и улыбнулся.
«Тебе нравится моя песня, Ренесемп?»
«Что это за песня?»
«Любовный гимн из Мемфиса». Не отрывая взгляда от девушки, он тихо пропел. «Себе кажусь владычицей Египта, когда сжимаешь ты меня в объятиях».
Ренесемп густо покраснела. Она поспешно вошла в дом и едва не столкнулась с Нафрет.
«Куда ты так спешишь, Ренесемп?»
Голос Нафрет звучал раздраженно. Ренесемп с легким удивлением посмотрела на девушку. Наложница отца не улыбалась, лицо ее было мрачным и напряженным, а кулаки, это не укрылось от взгляда Ренесемп, сжатыми.
«Прости, Нафрет, я тебя не видела. Здесь темно, как входишь с улицы».
«Да, здесь темно». Нафрет сделала небольшую паузу. «Снаружи гораздо приятнее.
На галерее, когда слушаешь Камини. Он хорошо поет, правда?»
«Да, хорошо, наверное».
«Почему ты не осталась и не послушала? Камини, наверное, разочарован?»
Щеки Ренесемп снова залил румянец. Холодный, недоброжелательный взгляд Нафрет был ей неприятен.
«Ты не любишь любовные гимны, Ренесемп? А тебе не все равно, Нафрет, что я люблю, а что нет?»
«О, у нашего котенка имеются коготки?»
«Что ты имеешь в виду?»
Нафрет рассмеялась.
«Ты не такая дура, какой кажешься, Ренесемп. Думаешь, Камени красивый? Вне всякого сомнения, это ему понравится».
«Я думаю, что ты отвратительна», — с жаром сказала Ренесемп. Она бросилась мимо Нафрет вглубь дома, и вслед за нею летел язвительный смех. Но этот смех не смог заглушить воспоминания о голосе Камени, о его песне, которую он пел, не отрывая взгляда от ее лица.
Третье.
В ту ночь Ренесемп приснился сон. Она плыла вместе с Хеем на барке мертвых в загробный мир. Муж стоял на носу барки. Она видела только его затылок. Затем, когда уже начало всходить солнце, он повернул голову, и она увидела, что это не Хей, а Камени. И в то же мгновение зашевелился нос барки, вырезанный в виде змеиной головы. Это была живая змея, кобра. И Ренесемп подумала: «Это змея, которая выползает на поверхность в гробницах, чтобы пожирать души умерших». Она была парализована страхом, а потом увидела, что вместо морды у змеи лицо Нафрет, и проснулась с криком: «Нафрет! Нафрет!» На самом деле Ренесемп не кричала. Все происходило во сне. Она лежала неподвижно, чувствуя, как бешено колотится сердце, и убеждая себя, что все это сон. А потом вдруг подумала. Вот что бормотал Сибек, когда вчера убивал змею. Он произнес: «Нафрет».